хотел быть благодетелем человечества, филантропическое общество основать. В такую тогда колею попал. Тогда иссек. Теперь не высеку. Теперь надо гримасничать. Теперь мы все гримасничаем. Такое время пришло. Но более всего меня смешит теперь дурак Ихменев. Я уверен, что он знал весь этот пассаж с мужичком. И что ж? Он из доброты своей души, созданной, кажется, из патоки, и от того, что влюбился тогда в меня и сам же захвалил меня самому себе, решился ничему не верить и не поверил. То есть факту не поверил. И 12 лет стоял за меня горой до тех пор, пока до самого не коснулось. Ну да все это вздор. Выпьем, мой юный друг. Послушайте, любите вы женщин? Я ничего не отвечал. Я только слушал его. Он уж начал вторую бутылку. А я люблю о них говорить за ужином. Познакомил бы я вас после ужина с одной... Мадемуазель Филибер, а? Как вы думаете? Да что с вами? Вы и смотреть на меня не хотите? Он было задумался, но вдруг поднял голову, как-то значительно взглянул на меня и продолжал. Вот что! Мой поэт, хочу я вам открыть одну тайну природы, которая, кажется, вам совсем неизвестна. Я уверен, что вы меня называете в эту минуту грешником, может быть, даже подлецом, чудовищем разврата и порока. Но вот что я вам скажу. Если б только могло быть, чего, впрочем, по человеческой натуре никогда быть не может, если б могло быть, чтоб каждый из нас описал всю свою подноготную, но так, чтоб не побоялся изложить не только то, что он боится сказать и ни за что не скажет людям, не только то, что он боится сказать своим лучшим друзьям, но даже и то, в чем боится подчас признаться самому себе, то ведь на свете поднялся бы тогда такой смрад, что нам бы всем надо было... задохнуться. Вот почему, говоря в скобках, так хороши наши светские условия и приличия. В них глубокая мысль, не скажу нравственная, но просто предохранительная, комфортная, что, разумеется, еще лучше, потому что нравственность в сущности тот же комфорт, то есть изобретена единственно для комфорта. Но о приличиях после я теперь сбиваюсь. Напомните мне о них потом. Заключу же так. Вы меня обвиняете в пороке, разврате, безнравственности, а я, может быть, только тем и виноват теперь, что откровеннее других, и больше ничего, что не утаиваю того, что другие скрывают даже от самих себя, как сказал я прежде. Это я скверно делаю, но я теперь так хочу. Впрочем, не беспокойтесь, — прибавил он с насмешливой улыбкой. — Я сказал, виноват, но ведь я вовсе не прошу прощения. Заметьте себе еще, я не конфужу вас, не спрашиваю о том, нет ли у вас у самого каких-нибудь таких же тайн, чтобы вашими тайнами оправдать и себя. Я поступаю прилично и благородно. Вообще я всегда поступаю благородно.
«Но вы просто заговариваетесь», — сказал я с презрением, смотря на него.
«Заговариваетесь? А сказать, об чем вы теперь думаете? Вы думаете, зачем это я завез вас сюда? И вдруг ни с того ни с сего так перед вами разоткровенничался? Так или нет?»
«Так,
но это вы после узнаете.
А проще всего, выпили чуть не две бутылки и охмелели».
«То есть просто пьян? И это, может быть, охмелели? То есть это понежнее, чем пьян? О, преисполненный деликатности человек! Но мы, кажется, опять начали браниться, а заговорили было о таком интересном предмете. Да, мой поэт, если еще есть на свете что-нибудь хорошенькое и сладенькое... так это женщины.
Знаете ли, князь, я все-таки не понимаю, почему вам вздумалось выбрать именно меня конфидентом ваших тайн и любовных стремлений?
Да ведь я вам сказал, что узнаете после. После. Не беспокойтесь. А, впрочем, хоть бы и так. Безо всяких причин вы поэт. Вы меня поймете? Да я уж и говорил вам об этом. Есть особое сладострастие в этом... внезапном срыве маски, в этом цинизме, с которым человек вдруг высказывается перед другим в таком виде, что даже не удостоивает и постыдится перед ним. Я вам расскажу анекдот. Был в Париже один сумасшедший чиновник. Его потом посадили в сумасшедший дом, когда вполне убедились, что он сумасшедший. Ну так... когда он сходил с ума, то вот что выдумал для своего удовольствия. Он раздевался у себя дома совершенно, как Адам. Оставлял на себя одну обувь, накидывал на себя широкий плащ до пят, закутывался в него и с важной, величественной миной выходил на улицу. Ну, сбоку посмотреть человек, как и все... прогуливается себе в широком плаще для своего удовольствия, но лишь только случалось ему встретить какого-нибудь прохожего где-нибудь наедине, так, чтоб кругом никого не было. Он молча шел на него самым серьезным и глубокомысленным видом, вдруг останавливался перед ним, развертывал свой плащ и показывал себя во всем чистосердечии. Это продолжалось одну минуту. Потом он завертывался опять и, молча, не пошевелив ни одним мускулом лица, проходил мимо остолбеневшего от изумления зрителя. Важно, плавно, как тень в Гамлете. Так он поступал со всеми, с мужчинами, женщинами и детьми. И в этом состояло все его удовольствие. Вот, часть-то этого самого удовольствия. И можно находить, внезапно огорошив какого-нибудь Шиллера и высунув ему язык, когда он всего менее ожидал этого. Огорошив! Каково словечко? Я его вычитал где-то в вашей же современной литературе.
Ну, так кто был сумасшедший, а вы?
Себе на уме?
Да. Князь захохотал.
«Вы справедливо судите, мой милый!» — прибавил он с самым наглым выражением лица.
«Князь!» — сказал я, разгорячившись от его нахальства. «Вы нас ненавидите, в том числе и меня, и мстите мне теперь за все и за всех. Все это в вас из самого мелкого самолюбия. Вы злы и мелочно злы. Мы вас разозлили, и, может быть, больше всего вы сердитесь за тот вечер. Разумеется, вы ничем так сильно не могли отплатить мне, как этим окончательным презрением ко мне. Вы избавляете себя даже от обыденной и всем обязательной вежливости, которую мы все друг другу обязаны. Вы ясно хотите показать мне, что даже не удостоиваете постыдиться меня, срывая передо мной так откровенно и так неожиданно вашу гадкую маску и выставляясь в таком нравственном цинизме.
«Для чего же вы это мне все говорите?» — спросил он, грубо и злобно смотря на меня. «Чтоб показать свою проницательность?»
«Чтоб показать, что я вас понимаю, и заявить это перед вами».
«Кляди, моншер!»
— продолжал он, вдруг переменив свой тон на прежний, веселый и болтливо-добродушный.
«Вы только отбили меня от предмета. Блон, мон ами! Позвольте мне налить. А я только что было хотел рассказать одно прелестнейшее и чрезвычайно любопытное приключение. Расскажу его вам в общих чертах. Был я знаком когда-то с одной барыней. Была она не первой молодости, а так лет 27-28. Красавица первостепенная! Что за бюст, что за осанка, что за походка! Она глядела пронзительно, как орлица, но всегда сурово и строго, держала себя величаво и недоступно. Она слыла холодной, как крещенская зима, и запугивала всех своею недосягаемую, своею грозную добродетелью, именно грозную. Не было во всем ее круге такого нестерпимого судьи, как она. Она карала не только порок, но даже малейшую слабость в других женщинах, и карала безвозвратно, без апелляции. В своем кругу она имела огромное значение. Самые гордые и самые страшные по своей добродетели старухи почитали ее, даже заискивали в ней. Она смотрела на всех бесстрастно, жестоко, как абесса средневекового монастыря. Молодые женщины трепетали ее взгляды и суждения.
Одно ее замечание, один намек ее уже могли погубить репутацию. Уж так она себя поставила в обществе, боялись ее даже мужчины. Наконец, она бросилась в какой-то созерцательный мистицизм, впрочем, тоже спокойный и величавый. И что ж, не было развратницы развратнее этой женщины. И я имел счастье заслужить вполне ее доверенность. Одним словом, я был ее тайным и таинственным любовником. Сношения были устроены до того ловко, до того мастерски, что даже никто из ее домашних не мог иметь ни малейшего подозрения. Только одна ее прихорошенькая камеристка, француженка, была посвящена во все ее тайны. Но на эту камеристку можно было вполне положиться. Она тоже брала участие в деле. Каким образом? Я это теперь опущу. Барыня моя была сладострастна до того, что сам маркиз де Сад мог бы у ней поучиться, но самое сильное, самое пронзительное и потрясающее в этом наслаждении была его таинственность и наглость обмана. Это насмешка над всем, о чем графиня проповедовала в обществе, как о высоком, недоступном и ненарушимом. И, наконец, этот внутренний дьявольский хохот и сознательное попирание всего, чего нельзя попирать. И все это без пределов, доведенное до самой последней степени, до такой степени, о которой самое горячечное воображение не смело бы и помыслить. Вот в этом-то главное и заключалась самая яркая черта этого наслаждения. Да, это был сам дьявол во плоти, но он был непобедимо очарователен. Я и теперь не могу припомнить о ней без восторга. В пылу самых горячих наслаждений она вдруг хохотала, как исступленная. И я понимал, вполне понимал этот хохот и сам хохотал. Я еще и теперь задыхаюсь при одном воспоминании, хотя тому уже много лет. Через год она переменила меня. Если бы я и хотел, я бы не мог повредить ей. Но кто бы мог мне поверить? Каков характер? Что скажете, молодой мой друг? Фу! Какая низость! — отвечал я с отвращением, выслушав это признание. Вы бы не были молодым моим другом, если бы отвечали иначе. Я так и знал, что вы это скажете. Подождите, Монами, поживете и поймете, а теперь вам еще нужно пряничка. Нет, вы не поэт после этого. Эта женщина понимала жизнь и умела ею воспользоваться. Да зачем же доходить до такого зверства?
Да какого зверства?
До которого дошла эта женщина, и вы с нею.
Вы называете это зверством? Признак, что вы все еще на помочах и на веревочке. Конечно, я признаю, что самостоятельность может явиться и совершенно в противоположном, но будем говорить попроще, mon ami. Согласитесь сами, ведь все это вздор.
Что же не вздор?
Не вздор? Это личность. Это я сам. Все для меня И весь мир для меня создан. Послушайте, мой друг, я еще верую в то, что на свете можно хорошо пожить. А это самая лучшая вера, потому что без нее даже и худо-то жить нельзя. Пришлось бы отравиться. Говорят, так и сделал какой-то дурак. Он зафилософствовался до того, что разрушил все. Все. Даже законность всех нормальных и естественных обязанностей человеческих и дошел до того, что ничего у него не осталось, остался в итоге нуль. Вот он и провозгласил, что в жизни самое лучшее — синильная кислота. Вы скажете, это Гамлет, это грозное отчаяние, одним словом, что-нибудь такое величавое, что нам и не приснится никогда. Но вы поэт, а я простой человек, и потому скажу, что надо смотреть на дело с самой простой, практической точки зрения. Я, например, уже давно освободил себя от всех пут и даже обязанностей. Я считаю себя обязанным только тогда, когда это мне принесет какую-нибудь пользу. Вы, разумеется, не можете так смотреть на вещи. У вас ноги спутаны, и вкус больной. Вы тоскуете по идеалу, по добродетелям. Но, мой друг, я ведь сам готов признавать все, что прикажете. Но что же мне делать, если я, наверное, знаю, что в основании всех человеческих добродетелей лежит глубочайший эгоизм? И чем добродетельнее дело, тем более тут эгоизма. Люби самого себя. Вот одно правило, которое я признаю. Жизнь — коммерческая сделка. Даром не бросайте денег, но, пожалуй, платите за угождение, и вы исполните все свои обязанности к ближнему. Вот моя нравственность, если уж вам ее непременно нужно. Хотя, признаюсь вам, по-моему, лучше и не платить своему ближнему, а суметь заставить его делать даром. Идеалов я не имею и не хочу иметь. Тоски по них никогда не чувствовал. В свете можно так весело, так мило прожить и без идеалов. В общем, я очень рад, что могу обойтись без синильной кислоты. Ведь будь я именно добродетельнее, я бы, может быть, без нее и не обошелся, как тот дурак-философ, без сомнения немец. Нет, в жизни так много еще хорошего. Я люблю значение, чин, отель, огромную ставку в карты. Ужасно люблю карты. Но главное, главное — женщины и женщины во всех видах. Я даже люблю потаенный, темный разврат, постраннее и оригинальнее, даже немножко с грязноцой для разнообразия. Смотрю я на ваше лицо. С каким презрением смотрите вы на меня теперь?
Вы правы, отвечал я.
Ну, положим, что и вы правы. Но ведь, во всяком случае, лучше грязноца, чем синильная кислота. Не правда ли?
Нет, уж синильная кислота лучше.
Я нарочно спросил вас, не правда ли, чтобы насладиться вашим ответом. Я его знал заранее. Нет, мой друг, если вы истинный человеколюбец, то пожелайте всем умным людям такого же вкуса, как у меня, даже и с грязноцой. Иначе ведь умному человеку скоро нечего будет делать на свете, и останутся одни только дураки. Тот-то им счастье будет. Да ведь и теперь есть пословица: дуракам счастье. И знаете ли, нет ничего приятнее, как жить с дураками и поддакивать им. Выгодно. Вы не смотрите на меня, что я дорожу предрассудками, держусь известных условий, добиваюсь значения. Ведь я вижу, что я живу в обществе пустом, но в нем покамест тепло, и я ему поддакиваю, показываю, что за него горой, а при случае я первый же его и оставлю. Я ведь все ваши новые идеи знаю, хотя и никогда не страдал от них. Да и не от чего. Угрызений совести у меня не было ни о чем. Я на все согласен. Было бы мне хорошо. И нас таких легион. И нам действительно хорошо. Все на свете может погибнуть. Одни мы никогда не погибнем. Мы существуем с тех пор, как мир существует. Весь мир может куда-нибудь провалиться, но мы всплывем наверх. Кстати, посмотрите, хоть уж на одно то, как живучи такие люди, как мы. Ведь мы примерно феноменально живучи. Поражало вас это когда-нибудь? Значит, сама природа нам покровительствует. Я хочу... Хочу непременно жить до 90 лет. Я смерти не люблю и боюсь ее. Ведь черт знает еще, как придется умереть. Но к чему говорить об этом?